«Мракоборец» на радио «Комсомольская правда».
Добрый вечер. В эфире программа «Мракоборец», которую ведем обычно я, Денис Корсаков, спецкор отдела культуры «Комсомольской правды», и Леся Рябцева. Леся заболела, поэтому сегодня программу буду вести я один. Вот. А в гостях у меня Дарья Варламова и Антон Зайниев. Дарья – журналист, она работала раньше в «Комсомольской правде», Антон – бизнес-аналитик. Но вот они объединились, написали очень хорошую книжку, которая называется «С ума сойти. Путеводитель по психическим расстройствам
большого города».
Жителей большого города. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Ну и начнем с того, что это действительно путеводитель, это справочник, который ориентирован прежде всего, наверное, на человека, который чувствует, может быть, за собой какие-то странности, чувствует, что с ним что-то не так и не понимает, что с этим делать. А поскольку в большом городе у большинства людей с психикой что-то не так. Это правильно? Я правильно формулирую?
Но в целом да, но мне кажется, что аудитория еще расширяется до людей, которые видят что-то подозрительно в своих близких, знакомых или коллег и не знают, как с этим обращаться, как найти общий язык с такими людьми. И, соответственно, они могут тоже что-то для себя узнать. То есть мы ни в коем случае не призываем ставить диагнозы, не имея профессионального образования, но все равно, зная примерно какие-то особенности каких-то расстройств, можно как-то скорректировать свое поведение и найти с человеком общий язык лучше. Я думаю, что это тоже актуально, потому что когда мы работаем в больших коллективах и все разные, тут, ну, приходится как-то притираться друг к другу.
Ну, в обществе понятно, что очень стигматизировано, скажем так, вообще само понятие психической болезни. Если человек психически болен, неважно, невроз у него, психоз, ну, понятно, что это вообще разные вещи, невроз, психоз. Но к нему начинают относиться как к чокнутому, ну, чего от него ждать? Он вдруг вытащит нож, бросится, полоснет, или там выбрыкнет в окно, или еще чего-то. Ну, ждут какого-то неадекватного поведения от людей.
У нас даже к психологам не очень любят обращаться, потому что, ну, любые психологические состояния странные, но люди часто считают блажью и считают, что вот нужно взять себя в руки и силой воли заставить себя, там, не знаю, ходить на работу или там поддерживать деструктивные отношения или еще что-нибудь такое делать. И просто люди не воспринимают это как какую-то реальную проблему. И поэтому еще, ну, то есть даже когда это не доходит до какого-то именно психиатрического состояния, просто у людей отношение к психическому здоровью очень пофигистичное на всех уровнях.
Давайте поговорим о депрессии. Вы сообщаете во всех, как бы, анонсах книги, да, в предисловии, что для вас обоих эта книга началась с клинической депрессии. Да. Серьезной, настоящей медицинской клинической депрессии. Ну вот расскажи, Даша, как это было.
Я была... первопроходец депрессии. Дебютировала в нашей команде. У меня природная предрасположенность, но в какой-то момент в моей жизни сложилось несколько факторов сразу, стрессовых, и в личной жизни, и на работе, и оно какое-то повышение ответственности на работе, и какие-то бытовые проблемы. Собственно, я ухнула в такое состояние, ну, скорее близкое к апатии. Очень многие люди считают, что депрессия — это вот обязательно, когда ты хочешь уйти из окна, или когда ты... Но ходишь очень мрачный, на тебе нет лица, и все окружающие считывают за 2 километра, что вот тут у тебя точно депрессия. А если ты не такой, то типа сходи там, не знаю, на вечеринку, развейся, и все нормально. Вот. Но Эндрю Соломон, известный исследователь депрессии, например, говорил, что противоположность депрессии – это не радость, а жизненная сила. И когда ты в депрессии, главная проблема в том, что у тебя нет энергии. То есть даже не то, что у тебя какое-то отношение к жизни ярко выраженно негативное, а то, что ты не видишь смысла вставать, чистить зубы, идти на работу, делать что бы то ни было. И это, на самом деле, изнуряет больше, чем любые негативные эмоции, потому что ты себя чувствуешь просто неживым в каком-то смысле.
Но вот ты сейчас, по сути, описываешь то, что в просторечии называется апатией. И где вот эта грань между плохим настроением, да, и апатией, когда вот... Когда, грубо говоря, пора менять работу, да, вот человек устал, засиделся на работе, ему пора менять там и так далее, и вот у него, естественно, там ощущение такого застоя и так далее.
Ну, грань, скорее, тут можно провести по 3 основаниям. Первое – это продолжительность. Если такая ситуация длится больше 2 недель, это повод бить тревогу. Второе – это не должно распространяться только на одну сферу жизни. То есть, условно, если у меня на работе апатия, а потом я бегу на вечеринку, занимаюсь спортом, не знаю, кручу 3 романа одновременно, то это не депрессия, то есть действительно надо менять работу, что-то именно на работе происходит не так. И третье, депрессия сильно связана с разными психосоматическими расстройствами, то есть у человека либо повышенный аппетит, он заедает свои неприятные ощущения, либо он вообще не ест, у него бессонница, или он спит целыми днями, но вот в моем случае я просто в любой непонятной ситуации ложилась спать, там, иногда 3 раза в день, например. часто бывают головные боли, тяжело дышать, ощущение тяжести во всем теле и так далее. Вот если все эти факторы сходятся, то тогда уже хорошо бы к специалисту сходить. Есть два варианта. Можно идти в ПНД, можно идти к частному психиатру. Лично мне кажется, что лучше идти к частному психиатру. ПНД – это такая лотерея, то есть ты можешь попасть на адекватного специалиста, можешь попасть на очень неадекватного специалиста. И там для людей, которые как-то параноют по поводу занесения в какие-то архивы там, и все тому подобное, там все не так страшно на самом деле, но как бы если вы параноите, и у вас депрессия там смешана с тревожным расстройством, проще сразу пойти к частному специалисту.
А подожди, кстати, вот давай сразу решим насчет параноид. Мы не говорим сейчас про паранойю, это фигура речи. Мы говорим про людей, которые боятся за советских времен, что их вот сейчас запишут в какие-то списки, и они потом не смогут там выехать за границу, там поступить на работу. Они будут всю жизнь там, на них будет стоять штамп, что они сумасшедшие.
На самом деле, да, это то, что называлось постановкой на учет. Сейчас постановки на учет, но в такой формулировке нет. Какие-то записи ведутся, но пациенты делятся на амбулаторных пациентов и, собственно, пациентов, которые попадают на стационар. Или не стационарные, но к ним регулярно приходят, там, скажем, не знаю, санитары и дают им лекарства. И если пациент как бы с легким случаем, то есть, например, там, ну, тоже тревожное расстройство, например, или депрессия, если человек не выходит в окно, его никто не попытается отправить в стационар. Там и так людей много, туда без как бы веских поводов никого отправлять не будут. В этом случае, в принципе, ничего особо не грозит. Это может вызвать осложнения при получении водительских прав, но не сказать, чтобы очень большие. И при приеме на работу только если вы идете в какую-то супер-мега-корпорацию, которая шманает всех сотрудников
или
по запрещенным базам.
Или в государственную,
да. То есть там, где... То есть официально медучреждение не имеет права показывать никакую информацию о вас никому, но поскольку мы живем в России, соответственно, госкорпорация или какая-то просто крупная корпорация может эти правила обойти. И в этом случае, возможно, могут быть какие-то проблемы. С другой стороны, я бы с психическим расстройством не пошла, наверное, на какую-то безумную интенсивную работу в корпорацию. То есть тут тоже как бы надо думать.
Я бы, если честно, больше опасался не столько того, что у тебя в какие-то там журналы и в черную
книгу занесут. Скорее всего, накормят чем-нибудь нечестно.
Намного больше риск того, что тебя, скорее всего, просто не вылечат неквалифицированный врач, а не то, что он тебя упечет в какую-нибудь психушку. Потому что даже в России, которая в этом там по цивилизованным меркам считается в плане психиатрии достаточно с драконовскими законами, так вот, там даже у нас там в районе там меньше 1% посещений ПНД заканчивается госпитализацией.
Не переключайтесь, сейчас новости, а потом с вами снова будет Маркоборец. Я Денис Корсаков, Дарья Варламова, Антон Зайниев, автор книги «С ума сойти», путеводитель по психическим расстройствам для жителей большого города.
Мракоборец. На радио «Комсомольская правда». Его ждут всю неделю. На него строят планы. Его наступлению радуются. Утро выходного дня. На радио «Комсомольская правда». Итоги недели и оперативные новости в прямом эфире. Включайте нас по выходным с 8 утра по московскому времени. Мракоборец. На радио «Комсомольская правда».
Добрый вечер, студия Денис Корсаков, специальный корреспондент отдела культуры «Комсомольская правда». И в гостях у меня Дарья Варламова, Антон Зайниев, автор книги «С ума сойти», путеводитель по психическим расстройствам для жителей большого города. Говорим про лоботомию, депрессию, паранойю и прочие увлекательные вещи. Со мной должна была быть Леся Рябцева, с которой мы делаем программу «Мракоборец», но ее сразила инфлюенса, она будет только на следующей неделе у нас. Насколько вы сами верите в таблетки? Есть, скажем, сторонники фармацевтической теории, есть противники фармацевтической теории.
Я сочетала медикаментозное лечение с психотерапией. Ну, большую часть времени фокусировалась на медикаментозном лечении. Я в него верю. Другое дело, что не сразу можно придумать схему, которая сработает конкретно на тебе. То есть для каждого человека нужны разные сочетания медикаментов. И вот я нашла свое на четвертый раз, но зато эффект был вот за 2 месяца как бы очень резкий, очень хороший.
Ты как-то вслепую вот работает врач, который
оперирует. Не совсем. Падение настроения, падение аппетита, там, появление апатии – это все нейрофизические процессы. Они не как где-то в эфире происходят, это конкретные сбои в мозгу, там, в нервных клетках. Да, мы до конца не знаем, что именно приводит к тем или иным конкретным сбоям, но мы понимаем, что вот там в той-то и в той, там, в, условно, в лимбической системе у человека сбой. И вот эти изменения с помощью таблеток вполне можно пофиксить, и мы точно, то есть мы не можем сделать рентген, как со сломанной рукой, сказать, что кость сломана вот именно конкретно вместе. Да, с мозгом это сложнее, он намного более там, сложный объект, его труднее исследовать. Тем не менее, там достоверно известно, что если, ну, условно, взять случайных людей, у которых депрессия, и им ничего не, им давать плацебо-таблетку, и случайных людей, и давать им настоящее лекарство, так вот, люди, которым дают лекарство, намного с большей вероятностью вылечиваются.
Ну, вот я-то как раз читал про ЗАК. Как правильно,
прозак.
Было проведено исследование пару лет назад, очень большое, очень обширное исследование в Америке, где было там типа 1500 пациентов, да, и 51% пациентов прозак помог, 49% не помог.
Это на самом деле очень много. То есть, да, когда мы говорим про антибиотики, там чаще всего эффективность в районе 80-90% в лечении. С антидепрессантами все не так. Там средняя терапия, она обычно про 40-50%. Есть самые экзотические способы лечения, вплоть до вживления, ну, в США такие существуют.
Лоботомии.
Нет, лоботомия сейчас не... Есть ЭСТ, это даже не самая радикальная.
Электросудорожная терапия.
Она, это, кстати, одна из самых эффективных и самых...
И самых пользующихся дурной славой.
Сейчас да, самых пользующихся дурной славой, да. Ну вот, но есть очень радикальные вещи, когда человеку просто в лимбическую систему натурально вживают электрод, и ему стимулируют ее не с помощью, ну, естественным способом, как должен стимулировать себя мозг, а вот натурально снаружи. Это вот... те редкие случаи, когда людям это совсем ничего не помогает. Но это, опять же, таких вот невезунчиков очень мало. В большинстве своем люди так или иначе тем или иным антидепрессантом вылечиваются.
Тут важно именно понимать, что там не обязательно это чудодейственно сработает с первого раза, но это вполне эффективный метод, если знать, как им пользоваться и
кроме того,
искать хороших врачей, которые могут что-то предложить.
С антидепрессантами еще есть сложная история с тем, что их обычно нужно пить не как обычные таблетки, там типа по 2 недели, 2 месяца,
да,
а рекомендуется до полутора лет некоторым людям всю жизнь. По-моему, в районе 65-70% рецидивов обычно случаются не потому, что таблетки не помогают, а потому, что человек почувствовал себя лучше и бросил, да. Несмотря на то, что ему там врачи настойчиво говорят, что нельзя. И вот большинство там современных проблем в странах, где уже приняты там все золотые стандарты лечения, это именно образование пациентов, объяснение им, что там нужно, вот там, первый период вам будет нелегко, потерпите, принимайте вот эти таблетки, потом не бросайте, когда вам станет хорошо.
Есть еще два момента. Первый момент – это то, что с антидепрессантов нельзя соскакивать резко, никогда.
Да.
То есть с них надо съезжать очень-очень плавно. Второй момент очень важный, который большинство людей, по-моему, не понимают, что если у человека нет депрессии, антидепрессанты ему не помогут почувствовать себя лучше.
Да, это правда. Ну, то есть воспринимают часто как вот такая таблетка счастья, что вот выпил и...
Да, выпил и экстази такой, и все, да. Вот носишься.
Такой. И что людей на это подсадят, и все, они потом станут счастливыми овощами.
И что это вообще заговор фармацевтической компании, которые, значит, тут хотят всех на таблетки посадить. Да, ну, на самом деле, конечно же, это не так. Да,
ну, в смысле, нет, конечно, фармацевтические компании хотят продать больше таблеток, но поскольку очень много игроков как бы на этом рынке и всяких противодействующих сил, ну, какого-то большого тайного заговора нет, просто потому что из-за количества участников и разнонаправленных интересов он бы разрушился в любом случае. То есть иногда бывают какие-то скандалы, связанные с таблетками, но в целом это не означает, что таблетки – это какая-то профанация.
Давайте поговорим о лоботомии, наконец. Давно выходит передача, и, наконец, я подобрался к этой теме.
Наконец-то зашел лоботомии, да.
Вот, на самом деле, лоботомия, конечно, она... Вы подробно описываете всю эту историю в своей книге. Это придумал португальский врач в 40-е годы.
Он за лоботомию, собственно, вплоть до Нобелевской премии.
Получил Нобелевскую премию, и в 90-е годы у него хотели, как бы, ну, задним числом эту премию отнять, да, потому что варварская процедура и все такое, но не отняли, как бы, он остается. Ну, он умер уже, но Нобелевская премия все равно остается при нем.
Это логично, потому что на тот момент он пользовался той информацией, которая у него была в те годы, поскольку тогда психиатрия была еще такая дикорастущая довольно-таки, и на тот момент его метод лечения был достаточно прогрессивным. В 60-е произошла такая гуманизация психиатрии массовая, и, соответственно, это все стало казаться чудовищным. Нам И да, для современного человека это дико, но когда вообще было непонятно, что происходит у людей в голове, как бы, возможно, это было не такое уж странное решение.
У психиатров там, в 60-е годы впервые появилась возможность купировать все неприятные симптомы, которые связаны с психиатрией, не связывая людей, не окуная их в холодную воду,
не заражая малярией.
И не прикасаясь к мозгу, да?
Да, ну, как бы, прикасаясь очень опосредованно. Ну,
прикасаясь, да, да, не прикасаясь руками, да, голыми и инструментами.
Вот. А до этого, да, у людей не было никакого другого возможности. Понятно, в культуре в массовой несколько преувеличено страхи перед лоботомией. Понятно, что это варварство, понятно, что человек лишался там немалой части своей там некой личности, но, строго говоря, подвергали далеко не всех людей, а только условно самых буйных.
Ну, чтобы закончить с СТ и лоботомией, они и то, и другое появлялось в фильмах. Мы все видели «Полетая над гнездом кукушки», где Джеку Николсону делают СТ, электросудорожную терапию, все, он овощ, как бы все. Вот, мы все видели там, условно говоря, ну, не все, допустим, но кто-то видел запрещенный прием Зака Снайдера.
Видела, да.
Где все крутится бедные вокруг девочки, бедной девочки, которые должны сделать лоботомию, после чего она превратится в овощи раз и навсегда. Вот в чем смысл, вот именно слово овощ, да, вот что происходит в мозгу при этих процедурах, из-за чего человек превращается вот в такое.
Но после
вот
СТ человек не превращается в овощи.
Зря сейчас поставили лоботомию
смешали, СТ. Да.
То есть это
совершенно фантазия. Разные вещи.
При СТ самая большая побочка – это частичная потеря памяти, но далеко не всегда, а в целом как бы это достаточно эффективный способ лечения депрессии.
Ну,
то есть человек остается работоспособным. Да.
Ну, то есть «Пролетая над гнездом кукушки» – это фантазия, в общем.
В общем,
ну, это преувеличение, скажем так.
Очень сильное преувеличение, да, на самом деле. Вот у меня один из врачей, с которым мы консультировались, психиатр, говорит, что если, ну, там, ему 40 лет, то, скорее всего, у него уже депрессии не будет, потому что обычно она проявляется сильно раньше. Но, тем не менее, он говорит, что там я своим коллегам прямо говорю, что если у меня будет депрессия, первое, что делайте, делайте мне электросудорожную терапию. Потому что по соотношению количества там побочных эффектов и эффективности, вот мы говорили про Прозак, 49%, вот у ОСТ она, если что, в районе 83%. При том, что Прозаком лечат обычно средние легкие депрессии, а СТ лечат все депрессии. Ну, поскольку она очень сильно стигматизирована, СТ, лечат обычно как раз очень тяжелые, когда человеку уже совсем нет выхода, и он готов согласиться. На сегодняшний момент, как это не парадоксально звучит, и там шокирующий даже, для меня в том числе, когда я впервые об этом узнал, это самый эффективный способ лечения депрессии из тех, которые человечество сейчас знает.
А что происходит при нем?
То, что происходит с мозгом во время электросудорожной терапии, очень напоминает эпилептический припадок. Ученые там заметили, что сразу после него у человека случается такая некая перезагрузка мозга. То есть как вот компьютер тормозил, его перезагрузили, и он стал лучше работать. Потому что, ну, вот там все, значит, какие-то...
Все программы зависшие, они
да,
все ушли.
Они диспетчер ушли. Задач, да.
Да, все как такой бы диспетчер вот задач, это. Да, все началось с нуля. Вот там целый каскад, огромный каскад биохимических изменений, которые никакими таблетками не добьешься, потому что там, правда, огромное количество разных... Вот операции в мозгу случаются в связи с этим. Вот. И в какой-то момент задумались, а если он там положительно влияет на людей, у которых бывает эпилепсия, давайте мы попробуем то же самое произвести на людях, которым там нужна другая разного помощь. Пробовали в психиатрии много где, и при шизофрении, при биполярном расстройстве, при депрессии, лучше всего при депрессии это работает. Только в отличие от эпилепсии, он контролируем медицинский, то есть люди получают миорелаксанты. Вещества, которые расслабляют мышцы, из-за чего человек не дергается так страшно, как в эпилептическом припадке. Там контролируется пульс, давление, то есть это абсолютно контролируемая процедура, человек там не испытывает, человек понимает, там, понятно, обезболивающее, и он не испытывает никаких там жутких корч, которые обычно в фильмах.
Это не больно. Это, вот
это не больно, да. Это неприятно, потому что это стигма, это неприятно, потому что у нее есть самый главный побочный эффект. Люди могут вплоть до полугода терять память, такая называемая ретроградная амнезия, у большинства людей она восстанавливается после этого.
А память как, обо всем, как Джейсон
Борн? Нет, о событиях незадолго до амнезии. Сегодня сделали СТ, там последний год там как вырезало, но потом почти всегда она обратно возвращается, эта память, то есть человек постепенно вспоминает.
Не переключайте сейчас новости, а потом с вами снова будет Мракоборец, я Денис Корсаков, Дарья Варламова, Антон Зайниев, автор книги «С ума сойти», путеводитель по психическим расстройствам для жителя большого города.
Мракоборец на радио «Комсомольская правда».
Всем привет, это Леся Рябцева. Слушайте мой новый проект «Мракоборец». Это новая программа про культурные ценности, про человеческие ценности и про политику. Буду вместе с вами пытаться разобраться, где между ними грань.
Программу Леси Рябцевой «Мракоборец» слушайте каждый четверг в 9 вечера по московскому времени. «Мракоборец» на радио «Комсомольская правда».
Добрый вечер снова. В студии Денис Корсаков, спецкор отдела культуры «Комсомольской правды». Рядом со мной должна была быть Леся Рябцева. Она заболела, поэтому появится «Мракоборца» только через неделю, пока я веду один. В гостях у меня Дарья Варламова, бывший корреспондент «Комсомольской правды», и Антон Зайниев. Они вдвоем написали книгу «С ума сойти. Путеводитель по психическим расстройствам для жителей большого города». Вот как раз про эти психические расстройства мы и говорим. Вот мы сейчас говорим про депрессию как результат там серотонина, нейромедиаторы, да, что в мозгу не ладится, там нейромедиатор не может пройти тот путь, который должен пройти. Да. Вот, но бывает же экзогенная депрессия, если я правильно ее называю, депрессия, которая связана с какими-то внешними обстоятельствами. Есть депрессия, которая связана, как считают некоторые психотерапевты, с подавленными желаниями, которые человек не может даже осознать, да, но они у него есть.
Был такой внутри. Неизвестный, кокаин любил нюхать, изобрел психоанализ, да.
Да-да-да.
Это Фрейд. Да, тут начинается спор, то есть тут нет единого мнения среди психиатров про экзогенное и эндогенное, потому что экзогенное плавно перетекает в эндогенное и обратно. То есть, с одной стороны, недостаток магния может вызвать у человека вполне такой реальный экзистенциальный кризис, а с другой стороны, навязчивые неприятные мысли могут поменять биохимию в голове. Поэтому, скажем, не знаю, если у человека умер кто-то из близких, и у него случилась, ну, сначала такая вот депрессия как бы из-за психологического стресса, он пребывает в этом состоянии, накручивает себя, как-то думает об этом, думает, он этим меняет нейрохимию мозга, и, соответственно, эта депрессия может перерасти, потом его может также заклинить на тех же нейромедиаторах. То есть в какой момент вот это психологическое воздействие прирастает в нейробиологическое, не очень понятно. Поэтому мы не можем до конца вот это как-то разделять.
Но большинство людей все-таки, для них это такая фантастика, что мысли, они материальны настолько, что они могут... Они действительно материальны?
То есть, да. Вот... Да. В смысле, мы не можем отдельно как бы ткнуть пальцем, вот у меня вот тут мысль появилась. Ну, пока не можем, не знаю, что будет дальше. Но в целом, да, это материально. То есть наше состояние реально бывает так, что человек... у него какой-то страшный духовный кризис, там, не знаю, там, эзотерического толка какой-то, очень сложный, философский и так далее, а у него не хватает определенного вещества в организме. То есть может быть такое вполне, вот, и, ну, как бы плюс в том, что можно с помощью медикаментов или даже иногда с помощью здорового образа жизни как бы довольно неплохо подправить свое состояние. Вот, но при этом, ну, какие-то вещи, то есть я, в принципе, ну, на своем опыте стала верить в психотерапию, потому что терапия позволяет, ну, условно, как раз обработать напильником какие-то более тонкие мысли, состояния и так далее. То есть если лекарство, оно в целом выравнивает аффективное состояние, то есть выравнивает какие-то провалы в настроении, там дает энергию, снижает тревожность и так далее, а то очень много, ну, мысленных таких, мысленного мусора, который возникает при депрессии, когда понижена самооценка, перфекционизм такой токсический, что вот я должен сделать все идеально, или я вообще ничтожество, вот такие вещи. Это хорошо выпиливается психотерапией, ну, как бы вот как дошлифовывается. И в этом плане это можно сочетать достаточно эффективно.
Ну, хорошо, смотри, перфекционизм, предположим, да, он же тоже вот такой, когда он патологический характер носит, он же тоже является чем-то болезненным или нет?
Ну... Да, там, конечно, потому что человек впадает,
обсессивно-компульсивное расстройство,
человек впадает,
да,
в ступор, тоже. Потому что он, да, он не может сделать не идеально, поэтому он не делает ничего.
Ну, хорошо, поговорим про обсессивно-компульсивное расстройство, если перешли. Ну, расскажите про него. Это очень популярная, на самом деле, вещь, и ее очень любят кинематографисты.
Потому что оно самое кинематографически выраженное, потому что легко показать чувака, который моет руки все время, или
считает
стучит,
трещины.
Или считает трещины, или стучит, как Шелдон Купер, по 3 раза в дверь, а если ему мешают, то приходит в дикое бешенство. Это такое очень... Ну, то есть это выглядит как такое со стороны милое, невинное чудачество, которое, ну, как бы не выглядит очень стрёмно, придает героя какую-то интересную специфику, и оно визуально интересно проявляется. А то, что реально испытывает человек с таким расстройством, режиссеров не очень интересует, а зря, потому что, ну, на самом деле, это достаточно мучительное состояние. Потому что это не просто какая-то причуда, а это навязчивые тревожные мысли, которые человека заставляют проводить какие-то ритуалы, которые его, ну, как бы временно снижают внутреннее напряжение. То есть, я беседовала, например, с людьми с ОКР, там у человека может быть страх, что он сделает больно кому-то из своих близких, навязчиво, и он об этом думает, и он потом думает, окей, ну если я пересчитаю все трещины на асфальте, то этого не произойдет, а если я там еще что-то сделаю, то этого не произойдет, и он окружает себя такими ритуалами, которые его, ну, как-то вот позволяют ему вот это напряжение снижать. Но, естественно, это очень сильно там сказывается на качестве жизни, замедляет все процессы, потому что пока ты все пересчитаешь, там 5 раз закроешь дверь, там 10 раз повторишь одно слово, уже там можно многое упустить. Вот. И, ну, просто жалко, что как бы люди не вникают вот в суть, да, и это со стороны выглядит как какое-то вот забавное чудачество.
Это да, это в фильме «Авиатор», в частности, Леонардо Ди Каприо там пытался. Но, по-моему, все равно для актера изобразить ОКР это как для балерины станцевать базедову болезнь. То есть, вот когда Ди Каприо смотрит на мыло и делает красное лицо и пыхтит, это, в общем, это лечится?
Да.
Да.
Это ОКР, сейчас его хотят выделить отдельно, но считается частью тревожных расстройств. А тревожное расстройство, как и они очень родственные депрессии, некоторые психиатры предполагают, что это вообще на самом деле одно расстройство, которое просто с разными интерфейсами, которое просто по-разному проявляется. У кого-то, кому-то жить не хочется и апатия, а кому-то жить хочется, но он дичайше тревожный за это. И, собственно, ровно поэтому лечится это примерно так же, лечится антидепрессантами и транквилизаторами, когда это, ну, купируются какие-то особо тяжелые приступы, и также психотерапией.
Более наглядно давайте. Какая неразрешимая проблема? Человек боится, что он умрет. Человек боится попасть под машину. Человек
там
боится, что у него
более...
там с близкими что-то.
Там часто
человек
даже
боится
более
микробов.
Ну, да, давайте,
человек
представьте
боится...
картинки все-таки.
Например, человек, ну вот, там, самый популярный, человек боится, что он заразится страшной болезнью, какой-нибудь неведомой. И поэтому нужно избегать всех бактерий. Для этого он там, перед тем, как коснуться стола, смазывает его всеми дезинфицирующими средствами, которые у него есть, моет руки по 10 раз, боится прикасаться к окружающим, ходит по улице в маске.
И в перчатках.
И переносит, собственно, столовые приборы, как Джек Николсон тоже в одном из фильмов.
Да, лучше не бывает. Yes.
Да, лучше не бывает.
Поощрение, вознаграждение, поощрение.
Да,
то есть,
вот
чем больше он моет руки, там, чем больше он носит перчатки, тем сильнее ему
тем
хочется
сильнее закрепляется.
Повторять. Закрепляется, ему хочется еще.
Вот, собственно, эта карта мозга меняется.
Он бессознательно получает удовольствие от всего этого.
Это, если можно сказать, это скорее сложно дать удовольствием, но там...
Расслабление.
Некое успокоение. А поскольку мозг, он там достаточно примитивный, он видит, случилось заражение, случилось успокоение, отлично. И
можно
дальше поощряет это, поведение, и чем больше человек походит по этому кругу, тем больше оно поощряется, тем лучше там вытоптанная дорожка вот это происходит от одного события к другому. И человек вот попадает в некую такую зависимость, от, когда он своей обсессии разрешает вот этими ритуалами компульсии. Собственно, поэтому он называется обсессивно-компульсивное расстройство. Да, и вот как раз как работает там вся фармацевтика, она вот этот баг убирает, человека там пропадает эта обсессия, или она купируется значительно, и, соответственно, в компульсиях отпадает необходимость, человек уже там, он там понимает, что не нужно опасаться каждого чиха на улице, и там живет более-менее полноценной жизни.
Так, еще одна болезнь, всеобщая, так сказать, любимица после сериала «Родина», особенно это биполярное аффективное расстройство. Давайте о нем поговорим. У него это когда, грубо говоря, у человека период
качели
эйфории,
настроения.
Качели настроения. Эйфория сменяется депрессией.
И это, в принципе,
эйфорией.
Тоже достаточно кинематографичное расстройство, хотя его не часто юзают. Но я, по-моему, только 3 примера знаю в кино, где оно было как-то ярко показано. В сериалах причем даже, не в кино.
Ну, это «Родина», а еще...
Это «Родина» был сериал «Черный ящик», собственно, про нейробиолога с биполяркой. И был сериал короткий «Игры разума», где тоже был нейробиолог с биполяркой. Но, в принципе, это сейчас не очень распространено, хотя в Америке это очень популярный диагноз, то есть в любом непонятном случае
человек поставит биполярку. Вот именно что в любом непонятном случае у Кэтрин Зита-Джонс якобы биполярное аффективное расстройство.
Да, но тут проблема в том, что для обывателя скачки настроения тоже мне новость. У всех есть скачки настроения, в чем мы все биполярные, что ли, получается? Вот. Но на самом деле скачки настроения – это очень мягкое описание того, что происходит с человеком биполярки. Есть несколько видов по жесткости и по частоте проявления симптомов. Циклотимия, биполярное расстройство 1, биполярное расстройство 2.
Циклотимия самая легкая.
Циклотимия – это самая легкая, но то есть у человека меньше амплитуда качелей, но зато чаще качает. То есть он может как бы очень часто, там, не знаю, каждую неделю его может мотать с одного состояния в другое. При классическом биполярном расстройстве у него может раз в полгода бывать. Там. Ну, зависит, по-разному это может быть. Если мы берем классику жанра, это биполярное расстройство первого типа, это в начале... Ну, берем человека в нормальном состоянии, у него средний уровень энергии, он как-то реализован, там, работает,
живет, не знаю,
адекватно воспринимает мир. А потом в какой-то момент он просыпается и чувствует, что у него очень много энергии. Просыпается он рано, при этом чувствует себя выспавшимся, есть не хочется, распирает изнутри. Такое как бы ощущение, ну, немножко такого суперменства и неограниченного объема энергии.
Сейчас будут новости, не переключайтесь, после новостей снова будет мракоборец.
Мракоборец на радио «Комсомольская правда». Мы живем в горячее время. Войны, падение режимов, исчезновение стран. Предсказать заранее такое невозможно. Но увидеть, как на наших глазах меняется мир, реально. Путевые заметки нашего спецкора Дарьи Асламовой. Программу «Горячие точки». Слушайте по средам в 20.05 на радио «Комсомольская правда». Мракоборец на радио «Комсомольская правда».
Добрый вечер. В студии Денис Корсаков, специальный корреспондент отдела культуры «Комсомольской правды». В гостях у меня Дарья Варламова, Антон Зайниев, автор книги «С ума сойти», путеводитель по психическим расстройствам для жителей большого города. Говорим про неврозы, психозы и прочие тревожные, депрессивные и тому подобные неприятные состояния. И есть теория, что у Пушкина Болдинскую осень...
Что у него именно сезонная версия, что летом он страдал от депрессии, а осенью у него были приливы, но поскольку Пушкина никто не диагностировал, мы не можем ничего про это сказать. Вот, и, если все проходит мягко, человек просто на такой волне счастья, гармонии и энергичности просто какое-то время качается, потом идет на спад.
Это называется гипомания.
То есть
это
мягкая
очень крутое,
мания.
На самом деле, состояние.
Это очень крутое состояние. То есть, в принципе, состояние, к которому обычно стремятся креативные люди, вот чтобы все в руках горело, чтобы, значит, сосредотачиваться на всем, все было безумно любопытно и классные идеи рождались в голове, это состояние, ну, как бы близко к гипомании. А если удается сохранить концентрацию, некоторые люди в гипомании просто у них начинают скакать мысли, и тогда они не очень эффективны, но зависит. А дальше, если процессы разогреваются слишком сильно, то это переходит в манию, и человек перестает адекватно оценивать свои силы и адекватно оценивать окружающую среду и ее опасности. То есть человеком обычно люди начинают брать деньги в кредит и, например, сдавать их бедным, или придумывать дикие стартапы, прожекты, или покупать билеты в Мексику, уезжать, или проигрывать все в казино, или, не знаю, заводить роман с там, кем-нибудь, с кем категорически не стоит это делать. Вот. Ну, то есть ведется, мягко говоря, неосмотрительно.
Как на наркотиках, грубо говоря.
Да, как на наркотиках, но как, не знаю, на хорошей дозе амфетамина там или кокаина, например.
Разница, что наркотики обычно не действуют по 2 недели.
При этом человеку самому субъективно кажется, что все замечательно, то есть он не критичен к своим действиям. Абсолютно. То есть хорошо, если его кто-то отловит из близких и как бы усадит спокойненько, вот. Но при этом может быть также раздражительность, чувство дезориентации, то есть человек уже не очень понимает, там, где он, что он, что он хотел, у него путаются мысли, ему сложно как-то вот следовать своим планам, даже если у него остаются какие-то планы. Вот. И на совсем, ну, в совсем серьезных случаях могут возникать уже совсем такие психотические состояния с галлюцинациями, с навязчивыми идеями и так далее. Вот. А потом это все рано или поздно скатывается в депрессию. То есть это может перемежаться периодами нормальности, а может идти сразу от, ну, от спада к подъему. Там у разных людей по-разному. Вот. И также сначала идет дистимия, но это как гипомания наоборот. То есть такая мягкая депрессия, грустновато, скучновато, сил маловато, такая, да. Такая меланхолия. да, которая постепенно может переходить в очень жесткую депрессию. И считается, что у биполярников больше риск суицида, чем у депрессивных. Ну, потому что, как бы, если цитировать мастера Маргариту, с низкого не так опасно падать, а когда ты чувствовал себя королем вселенной, а после этого чувствуешь себя ничтожеством, у тебя большой риск. Ну, вот именно из-за этого контраста, как бы, захотеть все прекратить. Плюс бывает смешанное состояние, то есть когда при депрессии сохраняется высокий уровень энергии, как мы уже говорили, в таком случае у человека обычно больше мотивации там выходить в окна и как-то самовыпиливаться. С другой стороны, в случае биполярного расстройства из всех психических расстройств наиболее доказана связь между наличием расстройства и креативностью. Поэтому в целом некоторые люди с мягкими версиями расстройства, без мании, а с легкой гипоманией, с легкой депрессией, они в чем-то выигрывают. Потому что, ну, у них вот эти состояния, они могут их стимулировать как-то творчески.
Все то, о чем мы сейчас говорили, вот до этого момента, это, в общем и целом, было расстройствами, но у обычного среднестатистического человека все-таки психическое заболевание ассоциируется именно с зелеными человечками, которые видит некто, с голосами, которые звучат у пациента в голове и так далее. То есть это шизофрения, это паранойя, это вот царство таких совсем ядовитых психозов. Вот расскажите о них. Чем они отличаются от всего того, вот с научной точки зрения, допустим, о чем мы сейчас говорили, от обсессивно-компульсивного расстройства, депрессии, БАР и так далее?
Шизофрения принципиально отличается тем, что она создает не только дефициты, но и, скажем, профициты.
Это же называется продуктивные симптомы.
Да, у шизофрении обычно есть продуктивные симптомы, когда человек получает то, что нет в нормальной жизни, типа бреды, галлюцинации и так далее. Так и негативные симптомы, они там банальны, все тоже депрессия, невозможность концентрироваться, невозможность там нормально спать и так далее. Вот. Собственно, особенность в том, что продуктивные симптомы как раз создаются не недостатком нейромедиаторов, как предполагается, а избытком. Предположительно, наши допаминовые рецепторы, которые отвечают вот за там некое в префронтальной коре, за некое там рациональное мышление, за там
за мотивацию,
за некие выводы, там разной степени рациональности, ну так или иначе. Вот у людей с шизофренией они намного более легко возбудимы. И для того, чтобы завести там некий цикл раздумий, им нужно намного меньше импульс. Вот. Причем они в это состояние не постоянно находятся, а там некоторыми промежутками. Да, там важно замечание, шизофрении это не означает, что эти все психозы всю жизнь. Обычно они там приходят приступами, там условно человек 11 дней, 11 месяцев в году нормальный, месяц он, значит, вот борется с... Там,
прости,
с
я тебя перебью, откуда эти приступы приходят, почему?
Вот.
Что триггером является, что
вот как бы... Стресс так, да? Обычно считается, то есть обычно все психиатрические болезни, так или иначе, у них триггер всегда стресс. Случается какой-то стресс, самый разный, от увольнения с работы до, там, например, неправильного питания. Вот эти рецепторы допаминовые, которые... намного более возбудимые, сильно больше, чем у обычного человека, начинают активироваться и начинают порождать вот эти странные симптомы. То есть, там, например, голоса в голове, которые человек нормально, там, обычно не слышит. Ну, и там есть понятие внутреннего голоса. Скажем так, некое гипертрофированное понятие внутреннего голоса – это голоса в голове у шизофреника. Там считается, что в мозгу есть там некий механизм, который, когда ты дал приказание мозгу, условно, мозг дал указание руке двигаться, он также посылает еще дублирующий сигнал в другую часть мозга, который... говорит, что, типа, я дал сигнал двигаться, рука двигается, потому что я и сказал. Вот. А с мыслями там происходит немного забавно, потому что вот как раз этот импульс думать, он не дублируется. И из-за этого человеку кажется, что, ну, мозг вроде как, да, мозг вроде как не давал команды думать, а мысли есть. Значит, они чужие. То есть для нас это кажется парадоксально, а мозг, он как бы, у него различные части изолированы друг от друга. И поэтому
различные части – это правое и левое полушарие?
Нет, это различные отделы мозга. Там их очень много, там гиппокамп, гипоталамус там, и так далее, и так далее. Вот, и эти изолированные части, как бы для них, там, для них сущность, как чужие мысли, не звучит как-то странно. Вот. Просто что-то произошло, что мозг сам вроде как не индуцировал, значит, это что-то чужое. Ну, значит, чужие мысли. Вот. А в момент, когда человек пытается как-то рационально осознать, откуда у него чужие мысли в голове появились, это приводит к неким парадоксальным идеям. И так это, собственно, вызывает бредовые мысли, например.
То есть человек начинает искать взаимосвязь там, где ее нет, то есть послание в автомобильных номерах, вот всякие такие вещи. То есть человеку кажется, что мир сразу такой сложный, загадочный, и все на самом деле можно систематизировать, и где-то есть глобальный заговор или глобальная идея, и вот ему сейчас осталось еще чуть-чуть немножко подумать, и он все поймет.
Правильно понимаю, что вот в случае просто с генерализованным, да, тревожным расстройством психотерапевт может, ну, как-то мягко объяснить человеку, что да, там, типа, все может случиться, не надо по этому поводу переживать так страшно. А в случае с паранойей, параноидальной шизофренией, в частности, это бесполезно, потому что она
по сущности неизлечима. Критическое мышление снижает. То есть нужно сначала вернуть вообще способность к критическому мышлению, а потом уже апеллировать к этому критическому мышлению.
И это, в принципе, неизлечимо до конца, скажем так.
То есть,
как любая психиатрическая болезнь.
Но человек излечима. Может уйти в ремиссию. То есть считается, что там та же шизофрения неизлечима до конца, но человек может уйти в ремиссию на остаток жизни и как бы спокойно.
Шизофрения, на всякий случай, после первого приступа в среднем там каждый третий человек возвращается к своей жизни, как если бы его вообще не было.
Ну и был, например, случай, если брать художественную литературу, книга мемуаров, вот не помню автора, называлась «Операторы и вещи», там американка, она полгода заболела шизофренией, у нее была куча голосов в голове, целая иерархия голосов, которые давали противоречивые указания, она в итоге сколесила всю Америку, слушала их приказы, сбегала от них, вступала в коалиции с одними голосами против других голосов. Короче, там реально была «Игра престолов». Спустя полгода она буквально там, наверное, за месяц пришла в нормальное состояние, как бы, ну, с какой-то легкой психотерапией, но практически без ничего. Ну,
то есть без лекарств, без ничего?
Да, просто взяла и попустила, да. Она нашла какую-то внутреннюю логику в своей жизни и ее как-то вот попустила.
И написала книжку.
Да.
И стала миллионер. Ладно, на этой оптимистической ноте давайте закончим. Это была программа «Мракоборец». Меня зовут Денис Корсаков, я спецкор отдела культуры «Комсомольской правды». Еще должна была быть Леся Рябцева, но она заболела, она будет на следующей неделе.
Она мысленно с нами.
Да, спасибо. С нами были Антон Заниев и Дарья Варламова.
Спасибо.
Авторы книги «С ума сойти. Путеводитель по психическим расстройствам для жителей большого города».
«Мракоборец» на радио «Комсомольская правда». И сошлись они в чистом поле, и начали они биться, каждый за свою правду. И не было в той битве ни правых, ни виноватых. Звон стали, крики поверженных. Самый беспощадный проект «Радио Комсомольская правда». «Радио Рубка». Столкновение взглядов, убеждений и принципов. У гостей в студии всегда полярные мнения. Слушатели участвуют и голосуют. Нам есть о чем поспорить. Остро, жестко, жестоко. Программу «Радио Рубка» слушайте на радио «Комсомольская правда». Каждую среду в 18:05 по московскому времени.